прошлом году государственная дотация составила 250 тысяч. 2,5 миллиона по-старому. Таборскому весело. Не переживай, слыхал насчет планово-убыточных предприятий. Но так мы и в этот разряд зачислены. А чего ты хочешь? Первые шаги совхоз делает. Так что по закону, не контрабандой живем. Ладно, по закону, не контрабандой. Но ведь не можем же мы все время на иждивении у государства быть. Не густо было под навесом у зернотока. 2 старика-пенсионера, да 3 пенсионерки. Эти по колхозной привычке приперлись ни свет ни заря. С малых лет в башку вбито, страдный день зиму кормит. Илья Нетесов, как всегда, пришел во всеоружии. Топор, вилы, грабли на любую работу посылай. И допотопная Поросковья пятница с граблишками. Только зря они. Илья и Поросковья наминают старые ноги. Нет для них теперь работы. На дальние покосы ехать сами по себе, то есть единоличниками, как это сейчас принято, не могут. А в мехзвено, где трактора да всякие машины, и кто их возьмет? Только в те дни, когда получка в совхозе да загул, да сено под горой гниет, только в те дни выпадает им праздник. Тогда давай, давай, ветераны, тряхнем стариной. Михаил сходу махнул всем пятерым здоровой рукой, сел на свое кресло, увесистую лиственничную чурку. Много этих кресел под навесом, и все разные. У кого ведро старое, у кого ящик, прихваченный от сельпо, у кого бочка из-под бензина, а у кого и просто бревешка или жердинка, кто как постарался. Был даже один камешек от кпудиков на 20, Коля Фунтик на тракторе от реки привез для форсу, понятно. Что-то не очень торопится его величество. Усмехнулся Михаил, закуривая. Илья Нетесов и Поросковья ухом не повели, не чуют, хоть из пушки пали. А Василий Лукьянович тот только сплюнул. 20 лет человек прожил в городе, а все равно не привык к городским порядкам. Зато вчерашние колхознички, ох, как быстро усвоили эти порядки. Каждый год перед страдой объявляют приказ под расписку в 7 часов выходить на работу. Прочитают, распишутся, а придут в 8. Первым появился Виктор Нетесов, а это означало 8. Из минуты в минуту можешь на часы не глядеть. Весь какой-то не по жаре, свежий, чисто выбритый, подтянутый. Под навес не зашел, а молча кивнул всем сразу и к своей машине. С вечера еще договорился с бригадиром, что делать. «Да, этот не работяга, а рабочий», — подумал Михаил, и сразу оживился, заслышав железный перезвон щеколд и кованых колец в воротах и дверях ближайших домов. «Это завсегда так». Словно выжидают, словно высматривают пикашенцы из своих окон, когда пройдет мимо зернотока Виктор Нетесов, и только тогда вслед за ним повалят сами. Дорог не признают, от каждого дома тропа натоптана. И вот запылили, задымили в 10-15 троп сразу самый большой околоток теперь вокруг бывшего пустыря. Потом вскоре затрещали мотоциклы, это уже молодежь, за шик считается прикатить на работу на железном конике, а потом уже цирковой номер Петр Житов на своей инвалидке пожаловал, да не один, а с Зотькой Кузнецом, не иначе, как в надежде раздобыть пятак на похмелку. Шумно, говорливо стало под навесом, в одном углу схватились из-за расценок, в другом спор насчет космоса, а большинство перемалывало вчерашний день, совхозную годовщину. Митя Зятек из приезжих, прозванный так за то, что сам по виду воробей, а бабу отхватил пудов на 6, для того, чтобы поправить свою породу, как он выразился однажды сам. Митя Зятек рассыпался под звонком. «А у меня, мужики, супружница, по первости ни в какую, сперва службу сослужи, а потом бомбу». «Ну и сослужил, Митя!» — скорчил сухую рожу Венька Иняхин. «Этот любой разговор на жеребятину переводил». «Сослужил!» — простодушно ответил Митя. «Сбегал на реку, три окушка, ничего, годявых принес». Митя не врал. Ни для кого сейчас нет рыбы в пиниге из-за этой жары. А Митя окуней берет голыми руками. Михаил сам видел. Забредет этот на луду, на камешник. Туда, где окунь держится, руки до плеча в воду и шасть-шасть вверх по течению. А потом раз, как капкан, сработали руки, и вот уже красноперая рыбина в воздухе. «Ну, а после-то бомбы что было, Митя?» — не унимался Венька. «Сенцо, али кроватка?» Белобрысенькая Зоя, зоотехник, за спиной у Михаила стояла, тихонько отступила в сторону, поняла, какая сейчас служба пойдет. Но тут ударила в свои струны суса балалайка. Михаил давно уж заметил. Строгость на себя напускает, и лоб свой прощеватый хмурит, и губами перебирает. Верный признак того, что на речью себя настраивает. И вот взыграла. «У нас, товарищи рабочие, худо выполняется важнейшее постановление в части увеличения скота в личном пользовании». «Это чего, Сусанна Федоровна?» — удивленно раскрыл рот Филипп Петух. «Опять, значит, чтоб коров у себя заводили?» «Совершенно верно, товарищ Постников. Подсобное хозяйство колхозника и рабочего — это важный резерв увеличения сельскохозяйственной продукции в стране». «Интересно, интересно», — сказал Михаил. «Тебя это прясли не касается, ты это постановление хорошо выполняешь». «Нет, касается». Михаила в жару, в засуху, так всего и затрясло. «А 5 лет назад ты чего бренчала? Корова картину нам портит. Грязь да вонь от коровы, культурно жить не дает». Суса будто не слышала. Отыскала глазами Зою, зоотехника, и к ней, как к секретарю комсомольской организации. «Ты, товарищ Малкина, думаешь чего? Нет? У нас 28 комсомольцев на лицо, большая сила. А где ваша авангардная роль в данном вопросе?» «У них авангардная роль еще полностью по части сенотерапии не выполнена». Смех, хохот сразу в 40 глоток. Даже Петр Житов, только что вывернувшись из-за угла с 2 холостягами в обнимку, Кумачева красный, с пронзительно светлыми глазами, не иначе, как только что отбомбились, даже Петр Житов заржал. Потому что Таборский, это он, конечно, вернул, попал в точку. Непонятная какая-то привычка появилась у нынешней молодежи. Как вечер, так и под угор на луг сено нюхать. Хотя при нынешней жаре близко к этому сену подойти нельзя, как от печки, от зародов зноем несет. Суса не дрогнула, а и управляющему мозги вправила. «Тебе бы, товарищ Таборский, тоже не мешало сделать серьезные выводы? У кого до 14 голов поголовья крупного рогатого скота в личном секторе доведено?» Тут уж Михаил прямо заорал. «Оба вы хорошо поработали! А ты, так Обросова, на каждом собрании кончать надо с частным сектором, с частным, а не с личным. Это ты сегодня с личным-то запела, потому что пластинку переменили, другой настрой балалайки твоей дали». «Попрошу без оскорблений, Пряслин», — предупредил Таборский. Кто-то было хохотнул, ловко, дескать, мазанули по сусе, поубавили спеси. Но Михаилу было не до похвал. Вся жизнь, все муки и беды, весь бедолом, связанный с коровой, поднялся изнутри, и он отвел душу, все высказал, что думает про Сусанну и Таборского. И тут, конечно, заработала машина Таборского. Один, другой кусанул Михаила, третий, дескать, что ты навалился на Обросову? Разве не знаешь, что она не свою бочку катит, а указания выполняет? Надо бы немножко поучитывать, поскольку она линию проводит. Это Максим Заварзин пробормотал. Один из немногих в деревне, с кем Михаил до сих пор ладил. «А ты не вертись, как навоз в проруби!» — сыпал ему Михаил. «Сегодня одно, завтра другое, так и будет всю жизнь!» Таборский вмиг перестал улыбаться. «Политика?» — и уже не сказал, а врубил. «Совхозное дело у нас, Пряслин, молодое, и подрывать его тебе никто не позволит. Я подрываю. Я? Но это мы еще поглядим. А я тебе прямо скажу, Пряслин. Суса тоже в наступление пошла. Служила партии и буду служить. А я кому служу? Не партии. Только вы мне голову не задуривайте. Совхозное дело новое. Видишь, как у вас все просто. Таборский не дал договорить Михаилу. Зычно по-командирски рванул. По коням, мальчики, живо! А ты, Пряслин, до полного выздоровления запрещаю являться на развод, понял? Страда у нас, а не говорильня. Рабочий график срываешь. Да, вот такой поворот дал всему делу Таборский. Ты, мол, Пряслин, во всем виноват. Ты, мол, нам палки в колеса суешь.